скорее уж геморрой тебя ждет, а не премия, дружище. Если Бахаев вылетит, нарколога в штате не будет месяца три. Знаешь, на кого повесят первичный осмотр всех алкашей и наркоманов Тиховлажского района? Кто будет заниматься этими пациентами и оформлять учетные карточки на каждый синий нос в Тиховалшске?» Улыбка Рудкова медленно сползла. Мутно-серый фон сменяется на рябь осознания. Перспектива работать больше, чем никак, пугала его сильнее, чем гнев начальства. «И учти», — добавил я, понизив голос, — «я вчера видел, как ты оформил того бандита в 6-й смотровой. Если я копну чуть глубже в твою вчерашнюю отчетность, окажется, что ты пропустил кучу симптомов. Мы ведь не хотим, чтобы заведующая терапией узнала о твоем профессиональном пофигизме». «Понял, Алексей Сергеевич, не дурак». Рудков залпом допил кофе и выпрямился. «Бахаев болен. Старый человек. Бахаев лечит зубы. Маляр. Точно. Маляр. Я ничего не видел. Пойду, пожалуй, в стационар. Там дело не в проворот». Он смылся со скоростью ветра. Еще одна крыса загнана в нору. Не принимаю я их войну отделений. Но время от времени меня вынуждают поучаствовать в этой бойне. Правда, я все равно считаю, что борьба между врачами – это вершина глупости. Нельзя такого допускать, нельзя. Но начальство уже это допустило. Я вернулся в кабинет. Полина усадила Алика Захажева за стол и подсунула ему ту самую бесконечную анкету. Парень выглядел так, будто его только что вытащили из центрифуги для тренировки космонавтов. «Ну что, Алик?» Я сел напротив него, поправляя очки. «Семен Петрович на срочной консультации, так что сегодня работать будете со мной. Рассказывайте, как прошли ваши трезвые дни?» Алик поднял на меня глаза, полные скорби. Его руки мелко дрожали, выбивали дробь по столешнице. «Доктор, это ад!» – прохрипел он, и в его голосе прорезалось такое отчаяние, что даже Полина на секунду замерла. Мир стал слишком громким, слишком ярким. Каждая капля из крана, как удар молотом. Жена пилит, работы нет, уволили, а в голове только одна мысль. Если я сейчас не глотну хоть 50 грамм, то просто рассыплюсь на куски. Я вчера 3 часа смотрел на закрытый ларек и плакал, понимаете? Плакал, как баба. Я смотрел на Алика, и мой интерфейс беспомощно мигал. 3.9. Никаких привычных мне функций, вроде стереть зависимость. Никаких нейронных блокаторов из будущего. Только я, он и обшарпанный стол между нами. Я взял его медицинскую карту. Тонкая тетрадка, в которой за сухими цифрами стажа алкоголизма почти 15 лет пряталась настоящая хроника саморазрушения. Начинал с пива по выходным, закончил недельными запоями, из которых его вытаскивали только капельницы Бахаева. «Послушай меня, Алик». Я отложил карту и снял очки. Без них мой взгляд, доставшийся от авторитетного предшественника, становился тяжелым, почти физически ощутимым. «Ты сейчас сидишь здесь и дрожишь, потому что мир стал громким. А знаешь, почему он такой? Потому что в тебе уже 15 лет вместо крови один спирт циркулирует. Этот спирт был твоим одеялом, понимаешь? Ты оглох и ослеп добровольно. А теперь одеяло сорвали, и тебе холодно». Алик втянул голову в плечи, не переставая барабанить пальцами. «Я не вывезу, доктор. Жена смотрит, как на покойника. Детей к теще отвезла. Работы нет. Я пустой. Кому я нужен такой, дерганый? А ты сам-то себе нужен?» Жестко, но откровенно спросил я. «Ты сказал, что плакал вчера у ларька. Знаешь почему? Не потому, что ты баба, а потому, что в тебе еще жива та часть, которой стыдно. Покойники не плачут, Алик. Им плевать. А тебе нет». Я замолчал, давая ему почувствовать тишину. В углу Полина замерла, даже перестала шуршать бумагами. «Ты ищешь якорь, чтобы не унесло в запой». Я усмехнулся. «Так посмотри на ситуацию иначе. Ты сейчас для своей семьи есть якорь. Только не тот, что удерживает корабль в бурю, а тот, что тянет его на дно. Твоя жена не пилит тебя. Она захлебывается, пытаясь удержать тебя на плаву. Твои дети не просто уехали к бабушке. Они спасаются от тебя». Я знал, как звучат эти слова. Непереносимо. Однако я уже понял, какой тип человека передо мной. Иначе контакт с ним не наладить. Иначе разговор будет бессмысленным. Алик замер. Дрожь в руках не исчезла, но пальцы перестали бить дробь. Он поднял на меня глаза, в которых сквозь муть проступило что-то похожее на осознание. «Жестко вы», — прошептал он. «А как ты хотел, чтобы я тебя по головке погладил и сказал, что все само пройдет?» «Не пройдет. Тебе будет, уж прости за выражение, хреново еще несколько месяцев. Долго. Но у тебя есть выбор. Сгнить в луже под этим ларьком или стать для своих детей не обузой, а опорой, настоящим якорем, на котором держится дом. Ты мужик или нет? У тебя руки есть, голова на месте. Да, сейчас она соображает туго, но это временно. Действовать приходилось строго по методичке, как меня еще в молодости учили. Никогда не забуду своего преподавателя. Он как раз совмещал психиатрию и наркологию. Говорил, что с зависимыми нужно говорить жестко. Только так можно испытывать к ним жалость, это нормально. Мало кто начинает пить просто так, без причин. Но чтобы спасти их, нужно научиться профессиональной жестокости. Я достал чистый листок и быстро набросал схему приема успокаивающих препаратов и несколько витаминных комплексов. Вот твой план на неделю. Каждый час, когда захочется сорваться, пей воду. Много воды. И вспоминай, кто у тебя? Сын? Дочь? 2 сына? Шмыгнув носом, ответил он. 1-14, 2-7. Отлично. Так вот, вспоминая не бутылку, а сыновей. Это приказ, Алик. От доктора Астахова, то бишь от меня. Алик медленно взял листок. Его ладонь вцепилась в стол судорожно, с какой-то отчаянной надеждой. «Спасибо, Алексей Сергеевич. Вы первый, кто не стал на меня орать или смотреть, как на мусор. Вы реально мастер. Не знаю, как вы это делаете. Словами будто насквозь прошили. Больно. И в то же время хорошо». Он поднялся, все еще пошатываясь, но в его позе появилось что-то новое. Какая-то хрупкая устойчивость. Уверенность в себе и своем решении. «Кстати, доктор». Он замялся у двери. «Я ведь по жизни рукастый. До того, как запил, мебель собирал, ремонты делал. Если вам вдруг что надо будет. Ну, в квартире подправить или замок сменить, вы только скажите. Сделаю как родному. Недорого, чисто за уважение. У вас, я вижу, в кабинете дверь скрипит. Завтра зайду, смажу». «Иди уже, мастер». Я улыбнулся. «Замок — это хорошо. Но сначала себя подчини. Жду через неделю. Трезвым. Если хоть раз сорвешься, я по глазам пойму. Даже не сомневайся». Когда дверь закрылась, я почувствовал, как калибровка системы мягко звякнула. Совместимость с телом — 4-5, рост — 0-6. Причина — успешная вербальная коррекция без использования агрессии. Я выдохнул. Часть потерянного дня окупилась, да еще и с процентом. Спасать людей — это не только моя профессия. Теперь это чертовски выгодно для моего нейроинтерфейса. Полина Викторовна, я обернулся к медсестре. Посмотрите, как там наш страдалец в ординаторской. Пора снимать капельницу. Бахаев вернулся в кабинет ровно в тот момент, когда я уже снимал халат. Вид у него был помятый, лицо сменило помидорный оттенок на бледную желтизну, но взгляд стал фокусированным. Он коротко кивнул мне, буркнул сухое спасибо и по-стариковски грузно опустился в свое кресло. Большего я и не ждал. Сейчас ему физически тяжело выдавливать из себя любезности. Ничего. Придет в норму, оценит, что я не просто спас его шкуру, но и сохранил его палочки в плане. Деонтология в действии. На часах было ровно 14:00. Редкий случай, когда я официально свободен в разгар дня. Тиховолжск в это время жил своей неспешной провинциальной жизнью. Редкие прохожие, голодные собаки у магазинов, весенний запах талого снега. Я устроил быстрый марш-бросок по местным лавкам. Купил свежего хлеба, яиц, еще пару банок тушенки. Теперь это мой основной рацион. Добавил к нему пакет яблок. Организму нужны витамины, а не только углеводы. Дома было тихо. Макс, судя по богатырскому храпу из-за двери, все еще пребывал в царстве Морфея после своей героической смены на скорой. Я быстро закинул продукты в холодильник и переоделся в старый спортивный костюм, доставшийся мне вместе с этой квартирой. Пора было заняться самым запущенным существом, моим собственным телом. Предшественник при всей своей криминальной харизме относился к своему биологическому носителю как к расходному материалу. Курение, тюремный чефир и полное отсутствие режима превратили крепкий от природы организм в развалину. Легкие свистели при каждом глубоком вдохе, как у астматика, а сердце то и дело напоминало о себе неритмичными толчками. Я дошел до заброшенной спортивной площадки неподалеку от стадиона. Ржавые турники, покосившиеся брусья и потрескавшийся бетон – идеальные декорации для возвращения в форму. Начал с легкой разминки. Интерфейс перед глазами замерцал, демонстрируя мне показатели. Частота сердечных сокращений – 95 ут, мин, покой. Жизненная емкость легких – 65 от нормы, общий тонус. Критический. «Ну что, авторитет?» – прошептал я, хватаясь за холодное железо перекладины. «Будем делать из тебя человека будущего?» Я подтянулся. Первый раз дался с трудом, мышцы заныли, протестуя против внезапной нагрузки. На пятом повторе легкие обожгло огнем, а перед глазами поплыли темные пятна. Но я не остановился. В моем времени говорили «разум управляет материей». Всем миром вокруг. Здесь материя была строптивой, но у меня не было выбора. Чтобы выжить в схватке со всеми моими потенциальными врагами, мне нужно тело, которое не подведет в решающий момент. Я перешел на брусья. Пот заливал глаза. Каждое движение было борьбой. На 10-м повторении мышцы предплечий начали гореть, а в висках застучал пульс. Я спрыгнул с брусьев на потрескавшийся бетон. Жадно хватал ртом холодный воздух. Легкие протестовали. Меня надорвало сухим надсадным кашлем. Расплата за годы тюремного табака, которым баловался мой предшественник. «Не густо, Астахов!» Прохрипел я себе под нос, затем вытер пот со лба рукавом старой олимпийки. «Раньше ты мог пробежать марафон в экзоскелете, а теперь задыхаешься после 5 минут на турнике. Я уже собирался перейти к растяжке, как вдруг краем глаза уловил ритмичное движение». Со стороны заброшенных трибун стадиона к площадке приближалась девушка. Она бежала легко, пружинисто. Глаз медика сразу такое отмечает. Она не первый год дружит со спортом. На ней были облегающие лосины и яркая ветровка. В ушах поблескивали беспроводные наушники. Я невольно засмотрелся. В сером, застрявшем в прошлом Тиховолжске, она смотрелась как пришелец из моего времени. Подтянутая, стремительная, живая. Таких людей в этом городе совсем немного. Она притягивала глаз не просто красотой, а какой-то породистой, спортивной статью. Девушка поравнялась с турниками, начала замедляться и вдруг замерла, как вкопанная. Один наушник выпал из ее уха. Она уставилась на меня, и я почувствовал, как воздух вокруг нас мгновенно наэлектризовался. Мой интерфейс включился, но запоздало. Объект неизвестный. Идентификация. 12. Эмоциональный фон. Вспышка белого. Запредельный ужас. «Погоди». Ее голос дрогнул, сорвавшись на шепот. «Мы ведь с тобой уже встречались?» Глава 8. Я замер, глядя в глаза незнакомой спортсменки. Судя по выражению ее лица, она меня знала. Вот только радости от этого не прибавилось. В ее глазах читался такой жуткий, первобытный испуг, какой бывает только у актеров из фильма ужасов. Я медленно опустил руки. Старался не делать лишних движений, чтобы не спугнуть. Где же мы виделись с этой спортсменкой? И почему при виде меня она выглядит так, будто я ее самый страшный кошмар? Моя система провела дополнительную диагностику и решила внести уточнение. Эмоциональный фон – запредельный ужас. Паттерн. Жертва. Жертва? А это еще почему? Хотя она и вправду смотрит на меня так, будто я какой-то хищник, который вот-вот бросится на нее. Эх, и угораздило же меня влипнуть в очередную передрягу прямо на прогулке. Я медленно выпрямился, стараясь не делать резких движений. Голос – вот мое главное оружие. У зыкопредшественника он был хриплым и лающим, а мой нынешний тембр мягкий, глубокий, поставленный годами психотерапевтической практики. «Я вас чем-то напугал?» – произнес я как можно спокойнее, чуть склонил голову. «Плавные движения лучше предрасполагают к дружелюбному разговору. С вами все в порядке? Вы так побледнели». Девушка вздрогнула, услышав мой голос. Она еще раз всмотрелась в мое лицо, и я увидел, как в ее глазах мелькнуло сомнение. Ужас медленно отступает. На смену приходит замешательство. Мой голос не вязался с той картинкой, которую хранила ее память. Именно память. Готов поклясться, что она меня знает, а точнее знала моего предшественника. «Ой!» Она прижала ладонь к губам. «Простите. Пожалуйста, простите меня. Я, кажется, обозналась. Ничего страшного, я улыбнулся, и на этот раз улыбка была искренней. Бывает. Наверное, я похож на какого-то очень неприятного типа, раз вы так отреагировали. Вы просто...» Она замялась, опустила взгляд. «Очень похожа на одного человека из моего прошлого, из Саратова, но у него был совсем другой голос».